Искатель, возможно ли ахетука бхакти, преданность без побуждения, мотива? Махарши, да, она возможна. Поклонение Богу ради объекта желания есть только поклонение этому желанному объекту. Полное исчезновение любой мысли о нем – первая предпосылка для ума, желающего достичь состояния Шивы. Искатель. Шри Бхагаватам намечает путь обретения Кришны в сердце поклонением всему и рассматриванием всего окружающего как самого Господа. Является ли он наиболее подходящим из путей, ведущих к самореализации? Не легче ли почитать Бхагавана во всем, с чем бы ни столкнулся ум, нежели искать супраментальное посредством ментального исследования «Кто я?». Возможно ли ахетука бхакти, преданность без побуждения, без мотива?
Так Рамана Махариши говорит, что поклонение Богу, если оно истинное, не должно иметь никакой иной мотивации, кроме самого поклонения, кроме самого Бога. Если есть иные мотивы, то все это вот от истинной цели. Разные соблазны, искушения и иллюзии на духовном пути. Когда мы желаем что-то еще от Бога, кроме Него самого. В Ведах есть два основных раздела. Джняна-канда и карма-канда. Джняна-канда – это путь познания божественной реальности. А карма-канда – это путь исполнения ритуалов ради блага этой жизни. И в жизни, считается, есть как бы два главных пути. Первый – это пхукти, путь наслаждений. И все чувствующие существа идут этим путем, кроме садху. Садху идут вторым путем, мукти. В этом главное различие. Главное различие, кто каким путем идет. Пхукти – это путь наслаждений, мукти – это путь освобождения. Ищешь богатство, власть, славу, удовлетворение родственных привязанностей, ты идешь путем пхукти. Ищешь вайрагью, вичару, вивеку, самадхи, ты идешь путем мукти. Пхукти, мукти, пхукти, мукти. Пхукти – значит получать новые тела в следующей жизни. Мукти – значит быть единым с Богом. Если создавать новые тела, то не из кармы, не из омраченных состояний, а из чистых состояний, из состояния Бога. Не в карме, а в божественной милости, в лиле. И весь мир – это культура пхукти, культура материальных удовольствий. Но есть другой мир – это мир садху. И мир садху – это культура мукти, культура освобождения от привязанности к эгоистичным материальным удовольствиям. Это, несомненно, более мудрая, высокая культура, более великая культура. И даже среди божественных существ есть те, которые следуют путем пхукти, например, божественные, полубожественные существа, которые вследствие своих заслуг стали божественными существами, но не стремятся к мукти, а просто тратят накопленные ранее заслуги. пребывают в состоянии удовольствия в мирине, в сансарных небесах. Васиштха так говорил, что среди божественных существ тоже есть глупцы. И среди червей даже есть просветленные и достигшие освобождения. И среди асуров или демонов. И вот это разделение, оно указывает два принципиальных подхода к жизни. Но среди тех, кто идет путем мукти, также есть деление на два класса существ. Это те, которые идут путем мукти, полагаясь на эго, и те, которые идут путем мукти, полагаясь на Бога и божественную милость. Те, которые идут путем самоотдачи. И те, которые идут к мукти, полагаясь на свои усилия и эго, рано или поздно считается, они должны на вот этот более, перейти вот этот более высокий путь самоотдачи. И поэтому многие святые мудрецы говорят так, что ты должен оставить оба пути, если ищешь настоящего мукти. И пхукти, и даже мукти. Потому что бывает так, человек оставил путь пхукти, путь наслаждений, но внутри него все равно появляется новая эгоистическая задача, новая эгоистическая привязанность. И эго вокруг этой новой эгоистической задачи начинает уже строить себе новый дом, новый центр. То есть как бы эго создает себе очередную шоколадку. Конечно, он понимает, что все мирские удовольствия, мирские желания для нормального человека – это как бы стремление к наслаждениям материальным для нормального садху – это глупость. И только человек, который враг себе, будет стремиться к материальным мирским наслаждениям. Ну, это он же не враг себе, садху. Садху ведь мудрый человек. Например, любое мирское желание, если его неправильно и эгоистично использовать, оно ударяет по самому человеку бумерангом. Ну, например, там, человек злоупотребляет, неправильно питается, питание ударяет по нему, доши нарушается. Человек привязывается к кому-то, привязанность ударяет, конфликты, ревность и прочее. Человек привязывается к жадности, к богатству, впадает от него зависимость. То есть это все расхищает жизненную силу человека. Любая материальная энергия, если к ней человек привязывается, пытается ей наслаждаться. Потому что материальная энергия не предназначена вообще для наслаждения. Это грубая инертная энергия, созданная из нечистых таттв. Фактор наслаждения, он содержится во внутренней энергии, в антаранга-шакти или атма-шакти. А наслаждаться грубой материальной энергией может только такие, как Господь Брахма, который сам является Абсолютом. То есть она полностью ему покорна. Вот почему она может ему доставлять наслаждение? Он может быть в Ананде, потому что она его производна, она его творение. Он ею может наслаждаться, как скульптор может глиной наслаждаться. Он может ней беспрепятственно творить. Но человек материальной энергией не может наслаждаться, так же, как Господь Брахма. Он сам является как бы зависимым от материальной энергии. Его попытки наслаждаться материальной энергией всегда кончаются разочарованием, страданиями, обусловленностью. И садху это все понимает. И когда он это понимает, у него возникает вайрагья. И он пытается искать счастье во внутренней энергии. В пограничной и внутренней энергии, которая называется джива-шакти или кшетраджни-шакти, пограничная энергия, и во внутренней энергии, которая называется антаранга-шакти или атма-шакти. То есть внутренняя энергия – это атман, а пограничная энергия – это джива, душа, тонкое тело. И вот желание мукти, как таковое, оно рождается у души в тонком теле. Но даже это желание, если оно эгоистичное, оно может приводить к заблуждениям. Оно может приводить к ложному понятию, будто я сам могу получить мукти. То есть вот это неправильное видение мукти – это я могу достичь освобождения, мое эго может достичь освобождения, мой ум, моя душа может стать свободной без Бога. Вот. Я сам могу стать мудрым, я сам могу стать великим, я сам могу стать свободным и остаться при этом тем же эгоистичным. Вот так. Это мечта всех асуров. Мечта всех демонов. То есть асуричные, демоничные существа очень сильно привязаны к своему эго, своему менталитету, своим там, привычкам, своему статусу, вот вообще к себе. Но они также и понимают, они все садху. Они все практикуют магические практики, знают тонкий мир. И они знают, что материальная энергия не предназначена для удовольствия. В этом смысле их понимание выше, чем понимание людей. А люди, они как глупые дети вообще. Они даже не знают этого факта, что материальная энергия не предназначена для удовольствий. Поэтому что мы видим? В материальном мире детское поведение. Потребляй, власть, деньги, новые вещи. Вот. В ущерб духовному развитию. Все это детское поведение. Но вот такие души, они знают, что мукти очень важно. Важно быть свободным от законов физики, законов природы, законов Вселенной. Но понимают они мукти по-своему, как бы извращенно. Что я буду сам себе господин. Вот, я. То есть во главе я. Никто не будет перечить моей воле, никто не будет перечить моей силе. Никто не посягнет на мою власть. Никто не перебьет мои санкальпы. Я так себя усилю, свою прану, свою энергию, свою магию, свои силы, что я всех возьму под контроль, я всех буду контролировать, я буду самоутверждаться, я достигну всевластия, что даже боги мне не будут указ. Даже Бог, я от него не зависим, я сам себе стану Богом. То есть эго вот создает себе, выращивает вот такую огромную мечту. Но эта мечта ошибочна. Потому что само по себе эго, оно вот имеет вот эту пхаву не от самого себя, а от Бога, но не понимает этого. Так же, как люди по-детски не понимают, что материальная энергия не предназначена для наслаждения, так же асуры, демоны или эгоистичные люди с их мечтами об индивидуализированном мукте тоже являются детьми. То есть они пытаются как бы из камня выжать масло. Из камня выжать там молоко. Это невозможно. Поэтому говорится, что вот эгоистичная мукти тоже является формой иллюзии и формой препятствия на пути к подлинному мукти, которая является только в единстве с Богом. Только в соединении с Богом и Ему самоотдаче. И поэтому всегда у таких душ рано или поздно назревали разные проблемы, даже если они были садху, и практиковали разные садханы. Например, Равана, Хираньякша, Хираньякашипу. Это самые известные. Рано или поздно они пытались нарушить мировой порядок. То есть они были глухи к мировому порядку. Начинали завоевывать Вселенную, теснить богов. И тогда боги приходили к Вишну. Или к другим богам, и жаловались, что сила асуров настолько возросла благодаря их тапасу, что они начинают нарушать мировой порядок. И тогда вмешивается какой-нибудь аватар или сам Вишну, и он сбрасывает просто этого демона, показывает ему этим самым его настоящее место во Вселенной, и в том, что весь его путь был ошибочным, он был ложным. То есть его эгоистичные мукти ничего не стоят. Вот так. Его эгоистичные силы. И вот когда отбрасывается пхукти и ложные мукти, наступает путь самоотдачи, прапатти, пхакти и настоящей лая-йоги. Именно благодаря этому пути избавляется душа от маха-пхаи, великого страха, и великого заблуждения, вызванного страхом сансары. Потому что все ее непонимание уходит, непонимание двух родов, типа мукти, типа бхукти, и непонимание как мукти, как эгоистичного наслаждения освобождением. И она по-настоящему способна предаться Абсолюту, отождествить себя как Абсолют, узнать себя как Абсолют, соединиться с ним, и тогда Бог становится ее собственной сущностью, уже не эго. Вот считается, что в аюрведе есть такое интересное отношение к дошам. То есть к дошам вообще в аюрведе относятся мистически. Но все знают, что есть вата, пита и капха. Но некоторые аюрведисты, такие с большим опытом, они говорят, что вата, пита и капха – это не только как бы доши, конституции, это как бы формы эго, это как формы таких мыслепроекций, формы проявлений эго, которые наказывают человека, если он неправильно себя ведет. То есть, когда человек создает какую-то мыслеформу, проекцию, альтер-личность, альтер-эго, и она эгоистичная, то есть она неправильная, и вот она создается из какой-либо из одних дош. И вот эта доша начинает приносить проблемы ему. И можно сказать, вот эго – это тоже такая большая доша, состоящая из кармы. Но на пути самоотдачи, сам принцип самоотдачи, он поглощает эту эго и всю нечистоту с ним связанную. Потому что эго – это всегда нечистота. Вот если эго – не отданное Богу, не отданное Абсолюту. То есть в нем всегда есть какие-то примеси, которые состоят не из атма-шакти, а которые состоят либо в лучшем случае из джива-шакти, а в худшем – из внешней, из бахиранга-шакти. То есть либо это магическое эго, либо это материальное эго, состоящее из грубых элементов, грубых стихий, татв. И ничем эти татвы не очистить. То есть ты всегда будешь частью сансары, потому что их очистить можно только с самоотдачей Абсолюту. Только Абсолют является, как это можно сказать, эксклюзивным обладателем вот этой чистейшей шакти, которая очищает татвы и которая способна их трансмутировать, как алхимический камень. Только в нем есть вот эта чистейшая энергия чистоты, чистого видения, протоэлементы из нее выходят. Протоэлементы не выходят из других уровней энергии. И вот Махабхая, страх перед сансарой, он уходит именно тогда, когда йогин преодолевает пхукти и преодолевает эгоистичные мукти. И идет путем полной отдачи себя Абсолюту.
Махарша. Это возможно. Но когда вы видите Бога во всем, думаете ли вы о Боге или нет? Чтобы видеть Бога вокруг себя, вы должны, конечно, думать о Боге. Сохранение Бога в вашем уме становится медитацией или дхьяной. А дхьяна является стадией, предшествующей реализации.
Сохранение Бога в вашем уме – это вот Рамана Махариши простыми словами описывает путь нидидхьясана. Для лая-йоги самое главное – это пребывать в состоянии нидидхьясана. Нидидхьясана означает, что мы пребываем в созерцании Бога, в созерцатель, в созерцании божественной реальности. И мы сохраняем Бога в своем уме. Заметьте, Рамана Махариши не сказал там сохранение в своем уме чувства «я», сохранение в своем уме там, наблюдение за дыханием или чего-то другого. Это всего лишь методы, которые должны привести к сохранению в уме Бога. Именно Бога надо хранить в уме. Чувство «я» – это метод, но это не мудрость. То есть это метод, который когда-нибудь обязательно приведет к мудрости. И в атма-вичаре правильно и законно концентрироваться на чувстве «я», потому что надо начинать с того, что есть. либо на дыхании, на чем угодно. Это метод. Но это не мудрость, потому что мудрость нам только предстоит обрести. И вот когда мы уже двигаемся к мудрости, то сам метод нам раскрывает свою тайну. Оказывается, дело не в чувстве «я» или дело не в дыхании, дело не в наблюдении за мыслями или не в выращивании внутреннего наблюдателя. Все это всего лишь технологии. Или дело не в наблюдении за телом, а дело в Боге. И вот если даже мы не знаем этого, но правильно все практикуем, чувство «я» в атмавичаре раскроется и покажет нам это все изнутри. Мы сами это откроем. Иногда даже учителя специально ничего даже не говорят. Они говорят, просто практикуй, все придет. Просто поддерживай ахам вритти, я есть атмавичару. И рано или поздно эта мудрость начинает раскрываться. И мы понимаем, что истинная нидхьясана означает поддерживать в уме Бога. Не мысли, не желания, не разные образы, не вообще что-либо, только Бога. Это и есть истинная нидхьясана. И вот три уровня дхармы, практики дхармы – самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание. И на каждом из них мы проходим шравана, манана и нидхьясана. И вот самоосвобождение, когда мы проходим эти три уровня, мы должны войти уже в какое-то базовое созерцательное присутствие. И нидхьясана уровня самоосвобождения означает, что у нас есть распахнутый ум до некоторой степени, и мы привыкли уже его удерживать. Но на стадии самоотдачи мы снова возвращаемся, чтобы углубить это базовое присутствие, понимая, что оно, конечно, еще недостаточное, неглубокое. И снова мы проходим как бы заново эти три стадии шравана, мана, нидхьясана, но на другом уровне. То есть считается, что созерцательное присутствие на уровне самоотдачи глубже, чем созерцательное присутствие на уровне самоосвобождения. Почему? Потому что на уровне самоотдачи мы предаем себя всего. Мы отсекаем надежды, страхи, свое эго. Это уже не путь обычных садху, это путь уже к святости. Именно на этом уровне древние ситхи учили учеников. То есть Марпа, который учил Миларепу, это путь самоотдачи, тотального отсечения эго такой. А Тилопа, который учил Наропу, Матсиндранат, который учил Гаракханатха. Это считается быстрым путем, но чтобы идти быстрым путем, надо сначала стать садху с быстрым умом. Если же у нас нет базовых качеств, то быстрый путь растянется на очень многое и не сработает.
Реализация может быть только атмана и в атмане. Она не может быть отдельной от атмана. И дхьяна должна предшествовать ей. Делаете ли вы дхьяну на Боге или на атмане, это не важно, ибо цель одна. Какие бы средства вы ни использовали, вам не уйти от себя, от атмана.
Дхьяна на Боге – это брахма-вичара. Дхьяна на атмане – атма-вичара. Каким бы путем вы ни пришли, вы придете к одному и тому же. Вы увидите, что вы выходите за пределы ума и соприкасаетесь с божественной реальностью, с божественной сущностью. И нельзя сказать, что эта божественная реальность только внутри нас или что она только снаружи. Для нее вот эти разделения, к которым мы привыкли внутри и снаружи, несущественны. Пока мы находимся внутри горшка, мы разделяем внутреннее пространство и внешнее. Но когда горшок разбит, то кто скажет, где внутреннее, а где внешнее, это все одно. И рано или поздно мы обнаруживаем это божественное пространство. И мы обнаруживаем, что оно свободно от мыслей, свободно от желаний, от восприятий, от любого двойственного мистического опыта и вообще от самого того, кто переживает опыт. То есть даже если переживается какой-то опыт, но там есть переживающий, нельзя назвать это великим опытом. Бывает, человек переживает опыт, и как бы у него такие большие эмоции возникают по этому поводу. То есть он как переживатель волнуется или гордится, или привязывается. Он так, что я видел? Но на самом деле, если остается переживатель, это нельзя назвать по-настоящему трансцендирующим опытом. И вместо того, чтобы поощрять такие опыты, мастера говорят, не обращай внимания, это все нормально, просто иди дальше. Потому что истинный опыт, он связан не с переживанием опыта как такового, он связан с ликвидацией переживателя. Вот. То есть переживатель должен быть ликвидирован. Но когда ликвидируется переживатель, что остается? Остается Бог, остается чистая абсолютная реальность. Нельзя сказать, что мы самоликвидируемся. Нет. Ликвидируется наша нечистая часть, а вот чистая часть в нас наконец-то и проявляется, и мы начинаем понимать, о, так вот кто же я, какой же я был глупый, я человеком себя считал, этим, тем, умом, эго. Это все не я, а я чистая божественная реальность. И это происходит, потому что я ликвидировал переживателя. Поэтому йога самоотдачи велика. Почему она велика? Она не шлифует переживателя, не развивает его, она ликвидирует его. Потому что сколько ни шлифуй переживателя, это не есть путь освобождения, потому что сам переживатель и есть цепи. Но приступать к ликвидации переживателя можно лишь на том уровне, когда этот переживатель очищен, прояснен, и когда выращен наблюдатель, свободный от переживателя, когда есть определенная вивека. Если раньше времени ликвидировать переживателя, еще даже не вырастив его, ну, это все равно, как вступить в брак в 3 года. Брак в 3 года невозможен. То есть 3-летний ребенок, он даже не осознает ответственность супруга и супружеские обязанности, он ничего вообще не может. Это нельзя назвать браком. То есть он должен вырасти, стать взрослым, совершеннолетним. Таким же образом и наш внутренний наблюдатель, переживатель должен вырасти, очиститься. Только тогда он будет ликвидирован. И как он ликвидируется? Не принудительно, а добровольно. В этом как бы вся суть. Переживатель сам добровольно принимает такое решение. Поэтому и называется самоотдача. Как говорят, Бог сам хочет, чтобы душа его полюбила. Вот так. Ему не нужно насильственной любви, любви по принуждению. Он уважает свободу воли. Поэтому переживатель ликвидируется не усилием, не от ума, не принудительными силовыми методами. Силовыми методами в политике иногда можно чего-то добиться, но не в духовной жизни. В духовной жизни переживатель ликвидируется самоотдачей, то есть через преданность, через любовь и через понимание вивеку, что у него нет своего пути, у него есть путь в Боге, у него нет своего будущего, у него есть будущее в Боге, у него нет своих целей, все цели свои ложные, у него есть цели в Боге, и у него нет своих деяний, они исходят от Божественного. И когда он это понимает, у него добровольная самоотдача происходит. И вот это устранение переживателя дает все то, что он искал раньше на духовном пути, потому что теперь жизнь становится нескончаемым потоком благословений, и душа начинает расцветать под этим потоком. И надо сказать, что переживатель как функция, а переживатель – это здесь ахамкара, эго, не уничтожается, а просто принимает другой статус. А как функция он может прекрасно существовать. Но он полностью подчинен теперь Абсолюту, и он является рукой Бога, выражением божественной милости. Это как Если один царь победил другого царя, он не уничтожает его армию полностью. Если армия перестала воевать с ним, она сдалась в плен, он не уничтожает пленных. Он говорит: кто хочет добровольно служить теперь мне, как победителю, принимайте присягу. И все пленные принимают теперь ему присягу и служат ему теперь в качестве воинов в его армии. Если это мудрый царь, он никогда не уничтожает этих воинов, эти воины становятся частью его армии. Просто теперь они служат другому господину. Таким же образом, после самоотдачи наше эго, переживатель, служит другому господину. Богу, а не самому себе. Добровольно причем, не силовым методом, потому что оно поняло свою ошибку и заблуждение, и теперь все изменилось.
Вы хотите видеть Бога во всем, но не в себе. Если все есть Бог, то разве вы не включены в это все? Будучи Богом, стоит ли удивляться, что все есть Бог? Этот метод рекомендуется в Шри Бхагаватам, а где-нибудь предлагается и другими. Но даже для такой практики здесь должен быть видящий или мыслящий. Кто он? Искатель. Как увидеть всепроникающего Бога? Махариши. Видеть Бога значит быть Богом. В божественной полноте отдельного от Бога всего нет. Только Он на самом деле есть. Искатель. Для Бхакта требуется Бог, которому он может поклоняться. Нужно ли ему объяснять, что нет ни почитателя, ни почитаемого, и только Атман существует?
Сколько бы вы ни объясняли другому или сами себе, это только будет интеллектуальное понимание. Интеллектуальное понимание ни в коем случае не есть джняна или пурна джняна. Это называется крия джняна, то есть джняна пути. Пурна джняна не решается вообще на уровне интеллекта. Это вопрос сознания и праны, которая очищается благодаря сознанию. И как перейти от крия джняны к пурна джняне? Надо убрать ум и выращивать созерцательность и самоотдачу, и преданность. Созерцание и преданность решают эту проблему. Если у кому-то не хватает созерцания, он может начинать с выращивания преданности и самоотдачи, и созерцательность придет естественно. Кому не хватает преданности, он углубляет медитацию и созерцание, и преданность тоже придет естественно. Действие без привязанности называется нишкама карма йога, то есть действие без делателя, без желания, плодов своего труда. И вот когда мы меняем отношение к этому миру, и нашим главным принципом становится принцип служения Божественному, мы исполняем свои обязанности в соответствии с нашими возможностями. Но мы их исполняем как рука Бога, как служение Богу, как подношение Богу, как проведение божественной воли. Мы делаем то же самое, но погруженное в созерцательное присутствие и в самоотдачу. И вот это в ведической традиции называется дхарма. Но если у нас нет самоотдачи, и мы не погружены в сознание Абсолюта, то это будет адхарма. И чем отличается дхарма от адхармы? Адхарма – это кармическая деятельность. То есть это даже не карма-йога, а путь удовлетворения своего эго. Карма-йога начинается тогда, когда мы начинаем постепенно отказываться от плодов своего труда, начинаем все подносить и жертвовать Богу. И принцип жертвы, вот этот принцип подношения, он все дальше, чем дальше мы идем, он все больше и больше увеличивается и перерастает в самоотдачу. В дхарме всегда есть эго, которое желает плодов, желает результатов, которое всегда укрепляет делателя в адхарме. Дхарма наоборот. Это всегда освобождение от плодов, освобождение от результатов и освобождение от делателя. Это постоянная самоотдача, непрерывная самоотдача. И вот когда мы что-то делаем, только мы можем знать, и Бог внутри нас, какому пути в данный момент настоящего времени мы следуем. Насколько мы находимся в самоотдаче. Насколько мы находимся в осознанности, в созерцании Божественного. Насколько в данный момент играют наши мотивы. То есть руководствуемся ли мы мотивацией эго, либо мы руководствуемся мотивацией беспримесного служения. Вот если мы руководствуемся мотивацией эго, то для нас в служении важны мы сами. Ну, как мы выглядим в служении? Что о нас подумают именно в эгоистичном плане, не в плане там благословят или оценят? Удовлетворяются ли наши амбиции в служении? Если мы находимся в состоянии самоотдачи, для нас все это не важно. Для нас важно только само служение. То есть мы думаем не о себе в процессе служения, а о том, как это служение лучше исполнить. И вот, допустим, вы делаете служение, и в служении что-то не исполняется, и, может быть, даже конкретно из-за кого-то, ну, вы так думаете. И вот если вы в данный момент, у вас нет такой самоотдачи, вы начинаете думать, вот то, что это не исполняется, это удар по моей репутации. Это удар по моей санкальпе. Моя санкальпа не исполняется. Значит, я несостоятелен. Или я теряю свою репутацию в глазах других. Я теряю свой авторитет в глазах других. Ну почему еще удар может быть? По моему настроению, по моим планам. И вот все вокруг этого начинает вращаться. То есть то, что это не исполнили, это косвенный удар по мне. Вот так ум начинает работать, так? И уже начинает страдание, портится настроение, злость на другого. Как он мог? Это же удар по мне и по моей репутации, и по моему авторитету, и моя санкальпа не исполняется. Значит, я бездарный служитель, я в глазах других падаю, я в собственных глазах падаю, теряется уважение, и сразу мое эго тоже где-то сдувается. И мне нехорошо. Вот так я думаю, если я не нахожусь в самоотдаче Богу. Если я нахожусь в самоотдаче Богу, то все эти рефлексии у меня мгновенно сжираются самоотдачей. И даже вообще ничего нет. Я просто думаю, ага, а надо же сделать? А как надо сделать? То есть я думаю о самом служении. То есть я думаю, а как все-таки провести божественную волю? Ладно, не получилось там из-за чего-то. Да, ну и ладно. А как все-таки ее провести? То есть все вот эти рефлексии по поводу себя, их нет. Потому что я не поставил себя в центр, я поставил себя в центр Бога. А у Бога есть воля, пусть она там конкретизирована в чем-то. Просто ее надо исполнить. И тогда вы думаете, ну я ладно, моя воля, мои санкальпы, моя репутация, это подождет. Но главное, чтобы эта воля просто она исполнилась. И тогда вы просто идете и делаете, и все хорошо. И вы думаете, может, этот человек там не исполнил или там не сделал то, что я хотел, не помог мне, не оправдал моих надежд. Может быть, там у него Сатурн в гороскопе. Может, там он страдал в это время. У вас сочувствие просто и желание ему помочь. У вас нет ни осуждения его, ни амбиций разрушенных. Ничего такого нет. Но поскольку мы все равно это сделали, божественная воля исполнилась, никаких проблем нет. И вы довольны, и вы ни на кого не злитесь. И все прямо и просто. И у вас нет выяснения отношений, рефлексий, разборок, обид. Видите, как просто живется тогда. Намасте, радость. И вы дальше, вы уже думаете, а что дальше там? В чем еще божественная воля? Я ведь буду дальше это проявлять. И у вас нет никаких проблем с окружающими. Вы в гармонии со всем этим. Но как только... Вот это и есть путь дхармы. Нет рефлексии, а совершенная игра в единстве с Богом. Но как только идет примеси эго, идут рефлексии, вы можете поместить себя благодаря этим рефлексиям в мрачное такое негативное состояние, осуждение, нарушенной гармонии. И это уже не бхакти-йога, это уже кармическая деятельность в духовной мандале. И вот очень важно избегать кармической деятельности в духовной мандале, потому что духовная мандала предназначена, чтобы в ней именно дхармичная деятельность была, не эгоистичная, а кармическая деятельность, она всегда исходит от эго, и она уже идет по своим законам, по своим результатам, дает плоды. Потому что кармическая деятельность подпадает под юрисдикцию божеств владык кармы, причинно-следственных связей, она уже дает совершенно другие результаты. Это как где-нибудь у администрации вы приходите, вот говорите, мне надо такие документы. Им говорят, они смотрят, говорят, не, вам вот туда, в тот, в 32-й кабинет. Это не ко мне. Так и здесь. То есть, если вы приходите на небеса, вы говорите, вот я делал то-то, то-то, накапливал заслуги. Они быстро смотрят вашу карму, ваше тонкое тело. Они говорят, это не ко мне, это не к нам. Мы божественную милость раздаем за неэгоистичную деятельность, а вам вот туда, в ту мандалу, там владыки кармы с кармой разбираются, а вы будете по причинам следствиям свою карму брать. Как? Я же делал то, я же это, я служил дхарме. Но в вашем тонком теле ясно написано, как вы служили, в каком состоянии ума. В эгоистичном, там, обижались, злились, были расстроены, пребывали в двойственности. Вот. А это все кармическая деятельность в духовной мандале. Поэтому заслуга вам зачтется, но и кармическая деятельность тоже с вас причитается. И вам в то место, там будут владыки кармы решать. То есть очень тонкий момент, но для нас, людей, это непонятно, потому что у нас нет вивеки. А для богов это понятно, как Божий день. Это все видно. И одна категория идет по закону божественной милости, вторая категория идет по закону причинно-следственных связей, по закону кармы. И по закону кармы просто пойдет мирская заслуга, а по закону божественной милости идет освобождение. Вот она тонкая разница между дхармой и между адхармой. И вот, чтобы понимать это, нужна преданность, вера, вивека. Это как человек, разбирающийся в музыке, он легко уловит фальшивую ноту, так? Любая фальшивая нота ему режет слух сразу. Он говорит, не-не, это неправильно. А человек, не разбирающийся в музыке, ему все равно, кто-то фальшивит, он, ну как здорово, какая красивая музыка. А там, может быть, и слушать нельзя. И вот так же и нам надо учиться обладать такой вивекой, таким чутьем на дхарму и адхарму, чтобы мы вот эту вот фальшивую музыку внутри себя сразу различали. Ага, вот эго, вот пошел ум, это адхарма. А вот действую без эго, в состоянии самоотдачи, это чистая адхарма. И постепенно ум садху очищается, и он внутри себя учится очень хорошо распознавать любую внутреннюю фальшь. И вот когда он распознает эту фальшь, он перестает уже ей придавать значение, мириться с ней, признавать ее. Он старается ее игнорировать, отбрасывать. И внезапно он видит, как его душа начинает освобождаться. Что вот его душа чувствовала себя мрачной именно потому, что много этой фальши претендовало на обладание этой души. А теперь он ее отбросил, и внезапно он видит, что он находится постоянно в состоянии блаженства. Что без этой фальши очень хорошо, что везде блаженство, что бы ни сделал, блаженство. Делаешь что-то – блаженство, не делаешь что-то – все равно блаженство. Думаешь что-то – все равно блаженство, и всегда благословение, благословение. Ничто не мешает как бы быть под потоком благословений, потому что вот эта вся фальшь, эго ушла полностью. И что бы ни сделал, все божественно. Что бы ни сделал, везде одна дхарма. Никакой адхармы нет.
Вера в преданности. Можно ли использовать методы, допустим, обращения молитвы к древоприбежище, божествам, гуру, то есть методы, чтобы душа могла все-таки очиститься?
Да. Что делать, если не хватает этого? Вот если этого не хватает, первое, что мы можем делать, это послушание, смирение. То есть послушание и смирение – это как бы, это еще не самоотдача, но это как бы ее, ну, прообразы, что ли. Отсутствие роптания. Вот когда вы делаете, а ваш ум не ропщет, так? На других, на природу, на все что угодно. То есть совершенное смирение и послушание – это когда вы пресекаете внутренний ропот, внутреннее недовольство, внутреннюю эгоистичную рефлексию. Такая безупречность в послушании. И во внешнем, и во внутреннем. Вот если вы принимаете служить кому-то, неважно там, старшему монаху, там гуру рядом есть, там еще даже брат по дхарме, даже равный, там не обязательно ведь находиться в состоянии иерархии, чтобы служить другому, так? Можно служить даже брату по дхарме, помогать ему в чем-то. И вы это принимаете в таком смирении, как свою садху, но и в послушании, и делаете с чистым сердцем. Вот это начало вот такой вивеки и самоотдачи. А второе – это обращение к святым объектам прибежища. Когда вы постоянно стараетесь вот эту связь поддерживать. И даже если нет самоотдачи, вивеки и многих вещей, но вы постоянно обращаетесь к ним, делаете поклонение, призывание, визуализацию, почитание, вот взращиваете такую уважительную бхаву, постоянно дух самаи такой поддерживаете, это тоже обязательно очищает и ведет к истинной самоотдаче. Никогда не забывайте этого. А мирской деятельностью не надо заниматься. Надо только духовной деятельностью. Зачем вообще мирской деятельностью заниматься? Ну, в миру надо заниматься духовной деятельностью. То есть, как имеется в виду, как делать, интегрировать это в миру, когда занимаешься служением. Так?
Совсем все равно приходится, допустим, что-то делать, чтобы поддерживать свое благосостояние, к примеру, работать. Ты вступаешь в взаимоотношения.
Вот это делание, его тоже надо одухотворить, чтобы оно не было мирским. То есть мирское что-то или нет, это ведь не от внешних зависит, от настроения ума прежде всего, так? А второе, буквально даже зарабатывание благ делать как севу. То есть, если я зарабатываю благо, думаю, так, я заработаю благо, я хорошо буду наслаждаться благодаря этому. Да, это мирская деятельность. Если вы думаете, я зарабатываю благо для того, чтобы дхарма процветала, я смогу на это служить хорошо, и убираете попытку наслаждения этим, то это уже перестает быть мирской деятельностью. Если у вас правильное умонастроение, нишкама карма-йога. Потому что обычной мирской деятельностью вообще смысла не имеет заниматься. Потому что обычная мирская деятельность создает рнану бандханы и кармические следы. Но другой вопрос, что надо жить на что-то, если живешь в миру, и чтобы есть и платить за квартиру. Тогда надо совершать действия, дающие материальные блага, но в духовном настроении, в духовном сознании. Желанием самоотдачи, как служение. То есть любое действие должно стать севой, служением. То есть даже когда карма-саньяси живут в семье, воспитывают детей, там, зарабатывают что-то, все их действия все равно должны стать служением. И вот служение – это уже не мирская деятельность. Вот если вы совершаете что-либо в состоянии дхармы, то вот само это состояние, оно лишает мирскую деятельность ее злых качеств, ее силы и переводит ее в статус духовной деятельности. Потому что в состоянии дхармы и самоотдачи невозможно иметь там эгоистичный менталитет, невозможно не пребывать в божественном. И тогда, чем бы вы ни занимались, это будет уже духовной, трансцендентной деятельностью по принципу блаженного Августина. Возлюби Бога и делай, что хочешь.
Ом.